Чудовище внутри меня. Андрей Куц. Книга. В школе ничто не меняется. Школа, привычно кипя, бурлила, как в моем животе несвежий кисель с пересушенной яичницей. Но школьное однообразие имеет массу оттенков. В этот день все разговоры велись вокруг царских кредитных билетов. Мы, вчерашние кладоискатели, нынче были всеми любимы. Мы гордо шествовали по коридорам в окружении толпы, жаждущий заполучить любую из цветных бумажек. Мне так и не удалось насладиться изучением редких вещиц, поэтому я, улучив момент, спрятался за углом школы в кустах, чтобы отобрать для себя банкноты, которые сохранились лучше всего, чистые и целые. Я надеялся сбегать на следующей перемене домой и там их оставить. Я был дураком, притащив в школу все 17 штук. Я утаил 9 банкнот. Остальные, по примеру товарищей, мне предстояло раздать, чтобы приумножить свою популярность. Был у нас в классе такой Ромка Садов. Его шпынял, унижал и угнетал всякий, кто был к тому склонен. Шайку нашего класса, всех задирающую, возглавлял Сергей Толкаев. Ох, сколько же раз Ромка был ими бит. Сколько же он претерпел и снес от рядовых членов этой малолетней группировки, безропотно выполняющих приказы предводителя. Сам Толкаев редко принимался за дело. Он являл собой типичного заводилу, направляющего подзуживанием, устыжением, посрамлением, умасливанием, соблазном тех, кто встал под его знамя, кто подчинился его власти, кто нуждался в повелителе. Но Ромка не ломался. Он оставался прежним. И даже вступал с обидчиками в дружеские разговоры, словно они с час тому назад не гоняли его по коридорам школы или уже успели принести извинения, поклявшись впредь не учинять ему унижения. Как правило, смотришь, а Ромка сидит в каком-нибудь углу, сжавшись в комок, а его мутузит ватага пацанят, и все у них выходит так весело. Без напряжения, легко. Может, так и надо. Может, это их понимание существования, не знаю. Но впечатление это производило тягостное. Не стану отрицать, Роман был разгильдяем и неряхой, относился он и к себе, и к своим вещам небрежно. Встретишь его, а он улыбнется сочными губами, повертит круглой головой с помятыми и блеклыми от нечистоты волосами, моргнет въедливыми черными глазами. Одна половина комканой рубахи торчит спереди, другая вылезла сзади. Школьный пиджак короток, в пыли. И то же самое со штанами. И вел он себя так, как будто себе на уме. Глядишь на него, и по спине аж озноб пройдет от возникшего вопрошающего недоумения. Глаза то и дело натыкались на его портфель, валяющийся в самых неподходящих местах, а книги и тетради высыпались и вылизывают белыми листами грязный пол, а на какой-нибудь странице замечается след от обуви. Я его не притеснял, и зачастую все моменты зарождения очередного на него наезда проходили мимо меня. Видишь только уже начатый процесс или его последствия. Особенно жалко Романа не было. И вот, только-только от меня отошли ребята, подходит Роман. «Борис, дай ей мне». «Хоть что?» «Ну дай». И как-то шально заглядывает в глаза. Не понравился мне этот взгляд. Да и стало мне его жалко. Пускай порадуется, думаю, а то, что он видел в жизни хорошего. Как в семье. Не знаю, а в школе. Так это точно. Одни неприятности. Я выбрал из остающихся разноцветных бумажек на треть оборванную зеленую трехрублевку. Но тут во мне что-то как будто щелкнуло. Я отвернулся от него, пошарил в собственных сбережениях и достал чистенькую красную десяточку, такую, что оближешь пальчики, Эмма. «На», — говорю, — «держи». Протянул, а он смотрит и не берет. «Не верит, что ли?» «Никак не разберу». «Бери», — говорю, — «это тебе». И тыкаю цветными бумажками ему в грудь. Он подчинился, и, лишь только коснулся их, затрясся. Затрясся весь. «Я, наверное, в тот момент даже побледнел. Так я испугался». Его колотит, глаза закатились, пальцы зажали деньги намертво. И я держусь за них, не отцепляюсь, оглушенный такой реакцией. А он стал медленно оседать на землю. Рот приоткрылся, кончик языка высунулся, а зубы мелко-мелко дрожат. Я опомнился, разжал пальцы, и Роман опустился на землю. Словно бесформенный куль, ноги подобрались под него, голова склонилась, туловище отвалилось, цифры 2 сел и затих. Что это с ним, припадочный, что ли? Эпилепсия. Начали говорить подошедшие старшеклассники. Образовалась толпа. Все разъявили рты. Любопытно, необычно. Кто-то переглядывается, не зная, что делать. Кто-то знает, но ему боязно проявить инициативу. Да и Ромка же это, Садов. Это, сами знаете, такого растронь. Потом не отмоешься вовек, как в прямом, так и в переносном смысле. А все больше стоят зеваки. Глазеем, значит. Никто из учителей подойти не успел. Они, пожалуй, даже не увидели, что образовалась толчья. Роман вдруг дернулся и, как бревно, повалился на бок. А, как коснулся плечом земли, так сразу же очнулся и бросил под себя руки, как бы предупреждая падение, которое к тому времени закончилось. Он перевернулся на живот. Тяжело, задом вверх, опираясь на ноги и руки. Поднял себя, выпрямился, секундочку постоял, посмотрел на деньги в руке, обвел всех потрясенным взглядом и, волоча все еще не твердые ноги, прошел сквозь толпу. Надо думать, что пошел домой. В том направлении он обычно уходил после школы. Мы постояли, наблюдая, как он удаляется, и стали расходиться с таким чувством, словно оказались свидетелями настоящего несчастного случая или серьезного происшествия. В тот день Романа Садова больше не видели. Его портфель, с разомкнувшимся замком и высыпавшимися книгами, лежал позабытым под лестницей. По-видимому, его кто-то туда отфутболил. Негодуя, что этот грязнуля Садов привлек к себе всеобщее внимание таким изощренным образом, умудрился отчубучить такой замысловатый номер. Глава 6. Приглаженным и напомаженным, облаченным в светленький льняной костюмчик, с распахнутым воротом рубахи, я бодро спустился в ресторан. Мне предстояло отведать кулинарных изысков местной кухни. Митродотель подозвал официанта, и тот без промедления проводил меня к зарезервированному столику, в уютный левый угол, подальше от главного входа. Я насчитал 18 обеденных мест. Многовато. Столики были разделены перегородками, едва выше метра. Официант сообщил, что, так как я являюсь их постояльцем, мне положена скидка в 20%. Что ж, я очень рад. Идя к отведенному мне месту, я не мог не задержать взгляда на освещенном фонтане и восхититься находчивостью и предприимчивостью Абаська. Так и хотелось остановиться, чтобы потрогать стекло цилиндра, фигурки ангелочков и переплетенные прозрачные трубки с бегущей в них водой, подставить под вытекающую струю ладони, омыть их и брызнуть холодными каплями на теплое лицо. Но я был взрослым и был один, а потому я был чрезвычайно сдержанным. Я легко удержался от детской потехи, от маленькой радости, от этого скромного удовольствия. Я сел к стене. От задней двери, за которой виднелась часовня, меня отделяла невысокая перегородка, обтянутая бархатом. На передней двери, о чем я ранее умолчал, висела табличка с неперечеркнутой сигаретой и со стрелкой, указывающей на улицу. На задней двери была точно такая же табличка, но стрелка на ней раздваивалась. Один из ее сегментов указывал налево. Над ним мелкими буквами значилось «Курилка». Так что, если кто желает курить, милости просим либо на крылечко, которого нет, либо в специальную, вполне удобную комнатку внутри заведения, но без окон. На столе лежало черное меню с золотым тиснением. Я раскрыл его и подивился оформлением. Зеленые бумажные листы причудливо рассвечивались завитками и буквами, цифрами, символами, выполненными в старом стиле. Их было так много, и они были настолько непривычными, что я не сразу разобрал, на что следует обращать внимание. Зарябило, замельтешило в глазах. Я отметил немаловажный факт. Раз мне положили меню, значит, не будет дармового угощения, которым меня могли либо обидеть, либо оскорбить, либо насторожить, заставив думать, что не все ладно в датском королевстве, а может, и в доме Облонских, что у Толстого, а не у Шекспира, который Уильям, потому и хотят меня умаслить, задобрить или подкупить. Кто бы ни принимал подобное решение, он был прав. Если это инициатива Баська, то он, и на самом деле, совсем не глупый малый. Но червячок меня все же грыз, потому что я не был обладателем таких денежных накоплений, при которых легко отказываются от безвозмездного угощения, а командировочных на все не хватило бы, и оплачивал чеки, непомерно раздутые посещением ресторанов. При предъявлении их в бухгалтерию, никто не стал бы без моего нытья и прогиба. Но нужно ли мне дармовое угощение? Потом за него сдеру три шкуры. Спросит столько, что не будешь рад. Заработаешь за ворот кишок и бессонные ночи с ни одной пачкой выкуренных сигарет. Как же донимает эта двойственность сознания. Одна половина тянет вширь, другая — вдаль. Рвешься, мечешься. Нет твоей головушки и твоему сердечку покоя. И душа, туда же, ноет, разрывается, все чего-то ищет, хочет, желает. Эк, меня понесло. Надо о пузе думать, тогда все станет проще. Давай-ка, дружок, прямо сейчас этим и займемся. Я занялся изучением меню.